В дни разлуки с мужем Фернанду больше всего мучила мысль, что Меме, приехав на каникулы, не увидит в доме отца. Апоплексический удар положил конец ее страхам. К тому времени, когда Меме вернулась, ее родители договорились обо всем, чтобы девочка не только поверила, будто Аурелиану II остается покорным мужем, но даже не заметила бы печали, наполняющей дом. Каждый год Аурелиану II два месяца подряд играл роль примерного супруга и устраивал праздники, где гостей угощали мороженым и печеньем. Веселая и живая воспитанница-монахинь украшала эти сборища игрой на клавикордах. Уже тогда было видно, что она очень мало унаследовала от характера матери. Меме оказалась скорее вторым изданием Амаранты. Амаранты девочки в 12-14 лет, той, которая еще не ведала печали, чьи легкие, танцующие шаги вносили в дом оживление, пока тайная страсть к Пьетро Креспи не сбила навсегда ее сердце с правильного пути. Но, в отличие от Амаранты, в отличие от всех остальных Буэндиа, чувство одиночества, которым судьба наделила членов этой семьи, в Меме еще не проявлялось. Она выглядела совершенно довольной окружающим миром. Даже когда в 2 часа дня отправлялась в гостиную, чтобы с железной настойчивостью упражняться в игре на клавикордах. Было совершенно очевидно, что дома ей нравится. Что она целый год мечтает о той шумной радости, с какой встречает ее молодежь, и что Меме не чужда отцовской склонности к развлечениям и неумеренному гостеприимству. Первые признаки этой злополучной наследственности обнаружились во время 3-х каникул, когда Меме явилась домой в сопровождении 4 монахинь и 68 подружек по классу, которых она, ни у кого не спросившись и никого не предупредив, пригласила погостить недельку в доме.
«Что за несчастье!» — стонала Фернанда. «Это создание так же безрассудно, как ее отец!»
Пришлось просить у соседей кровати и гамаки, установить питание в 9 смен, составить распорядок пользования купальней и одолжить 40 табуреток, чтобы девочки в синих форменных платьях и мужских башмаках не слонялись целый день взад-вперед по дому. Все шло из рук вон плохо. Едва шумная ватага кончала с завтраком, как уже надо было кормить в первой очереди обедом, а потом ужином. За всю неделю школьницы только и успели, что сходить на плантации. С наступлением ночи монашки выбивались из сил, чтобы загнать своих подопечных в постели. Но как ни старались, во дворе всегда оставалась целая толпа неутомимых отроковиц, распевающих унылые школьные гимны. Однажды девицы чуть не сбили с ног Урсулу, который всегда появлялся своими услугами именно там, где она больше всего могла помешать. В другой раз монашки подняли шум из-за того, что полковник Аурелиану Буэндиа помочился возле каштана в присутствии школьниц. А по вине Амаранты едва не возникла самая настоящая паника. Когда Амаранта солила суп, в кухню вошла одна из монашек и ничего другого не придумала, как спросить, что это за белый порошок бросают в котел.
«Мышьяк», — ответила ей Амаранта.
В первый вечер школьницы замучились, пытаясь попасть перед сном в уборную. Около часу ночи последние из них туда еще только входили. Тогда Фернанда купила 72 горшка, но добилась этим лишь того, что превратила ночную проблему в утреннюю. Теперь с самого рассвета около уборной выстраивалась длинная вереница девочек с горшками в руках. Каждая ждала очереди помыть свою посудину. Хотя некоторые из школьниц простудились, а у других на покусанной москитами кожи вздулись пузыри, большинство проявило непоколебимую стойкость перед лицом тягчайших испытаний. И даже в самые жаркие часы дня они ухитрялись бегать по саду. К тому времени, когда гости наконец уехали, все цветы были вытоптаны, мебель сломана, стены покрыты рисунками и надписями, но Фернанда была так рада отъезду, что простила причиненный ущерб. Кровати и табуретки она вернула соседям, а 72 горшка составила штабелями в комнате Мелькиадеса. Заброшенное помещение, вокруг которого в былые времена вращалась вся духовная жизнь дома, стало с тех пор известно под названием «горшечные комнаты». По мнению полковника Аурелиану Буэндиа, название было самое подходящее. Ведь хотя вся семья продолжала удивляться, что жилище Мелькиадеса недоступно для пыли и разрушения, полковнику оно казалось просто свалкой. Как бы то ни было, но он, видимо, вовсе не интересовался, на чьей стороне правда. И о постигшей комнату судьбе узнал лишь потому, что Фернандо целый день бегал мимо него с горшками и мешал ему работать. В ту пору в доме снова появился Хосе Аркадио II. Ни с кем не здороваясь, он проходил в конец коридора и скрывался в мастерской, где вел какие-то разговоры с полковником. Видеть его Урсула уже не могла, но она изучила стук его тяжелых сапог, сапог надсмотрщика, и удивлялась, какое неодолимое расстояние отделяет его от семьи, даже от брата-близнеца, с которым ребенком он играл в хитроумные игры с переодеваниями, а сейчас не имел ни одной общей черточки. Хосе Аркадио II был длинный и худой, держался надменно, и какой-то мрачный отблеск лежал на его смуглом лице, задумчивым и грустным, как у сарацина. Он больше походил на свою мать, Санта-Софию де ла Пьедад, чем на Буэндио. И случалось, Урсула, говоря о семье, даже забывала упомянуть его имя, хоть и корила себя за это. Когда она обнаружила, что Хосе Аркадио II снова ходит по дому, и полковник, отрываясь от работы, принимает его в мастерской, Урсула перебрала старые воспоминания и утвердилась в своем подозрении. Хосе Аркадио II в детстве поменялся местом со своим братом-близнецом. И именно он, а не тот, должен зваться Аурелиано. Никто не знал подробностей его жизни. Одно время было известно, что у него нет определенного места жительства, что он выращивает бойцовых петухов в доме Пилар Тернеры, иногда там спит, а почти все остальные ночи проводит в спальнях французских гетер. Он плыл по воле волн, не имея ни привязанностей, ни честолюбивых стремлений, блуждающая звезда в планетарной системе Урсулы. По правде говоря, Хосе Аркадио II перестал принадлежать своей семье и утратил способность принадлежать любой другой уже с того далекого утра, когда полковник Геринельдо Маркес повел его в казарму. Не для того, чтобы показать ему расстрел, а для того, чтобы мальчик на всю жизнь запомнил грустную и немножко насмешливую улыбку расстрелянного. Это воспоминание было не только самым давним, но и единственным сохранившимся у него с детства. Не считая еще одного. Образа старика в допотопного вида жилете и шляпе с полями, как вороновы крылья, который рассказывал всякие чудеса возле сияющего квадрата окна. Но Хосе Аркадио II не знал, к какому времени относится это воспоминание. Оно было туманным, не оставило в нем горького осадка и ничему его не научило, в отличие от первого, которое, в сущности, определило направление всей его жизни. И по мере того, как он старел, возникало в памяти все более отчетливо, словно течение времени приближало его. Урсула попыталась прибегнуть к помощи Хосе Аркадио II, чтобы извлечь полковника Аурелиано Буэндиа из его заточения. «Уговори его пойти в кино», — просила она. «Картины ему, правда, не нравятся. Да пусть хоть подышит свежим воздухом». Но очень скоро она заметила, что Хосе Аркадио II так же нечувствителен к ее мольбам, как сам полковник, и оба они покрыты одинаковой броней, непроницаемой для всяких привязанностей. Хотя Урсула не знала, да и никто не знал, о чем они толковали долгие часы, запершись в мастерской, но она понимала, что только эти два человека из всей семьи связаны узами внутренней близости. По правде говоря, Хосе Аркадио II и не смог бы выполнить просьбу Урсулы, даже если бы захотел. Нашествие школьниц переполнило чашу терпения полковника. Под тем предлогом, что спальня все еще находится во власти Молли, хотя аппетитные куклы Ремедиос уже уничтожены, он повесил в мастерской гамак и теперь выходил из нее только во двор, справить нужду. Урсуле не удавалось втянуть его даже в самый обычный разговор. Идя к сыну, она уже наперед знала. Он и не посмотрит на тарелки с едой, отодвинет их на дальний конец стола и будет доделывать золотую рыбку, совсем не беспокоясь о том, что суп покрывается пленкой жира, а мясо остывает. С тех пор, как полковник Геринельдо Маркес отказался помочь ему в задуманной на старости лет войне, он все больше и больше ожесточался. Ушел в себя и заперся там на засов, и семья, в конце концов, стала думать о нем так, словно он уже умер. Никто не замечал, чтобы полковник проявлял какие-нибудь человеческие чувства до того дня 11 октября, когда он вышел на крыльцо поглядеть на проходивший мимо цирк. Этот день был для полковника Аурелиано Буэндиа таким же, как все остальные дни последних лет. В 5 часов утра его разбудил шум, который подняли во дворе жабы и сверчки. По-прежнему моросил дождь, начавшийся еще в субботу. И даже если бы полковник не слышал его настырного шепота в листве деревьев в саду, по холоду в своих костях он все равно бы почувствовал, что идет дождь. На полковнике Аурелиано Буэндиа, как всегда, был шерстяной плащ и длинный, из грубой ткани кальсоны, которые он носил для удобства, хотя сам же называл их готскими подштанниками из-за крайне старомодного вида. Он надел узкие брюки, но не застегнул их и не вдел в воротник рубашки всегдашнюю золотую запонку, потому что собирался помыться. Потом натянул плащ на голову, словно капюшон, расправил пальцами обвисшие усы и пошел во двор справить нужду. До восхода солнца было далеко, и Хосе Аркадио Буэндиа еще спал под своим навесом из прогнивших от дождей пальмовых листьев. Полковник, как обычно, не увидел отца, и когда призрак, разбуженный полившийся внезапно ему на ботинке струей горячей мочи, обратился к сыну с какой-то непонятной фразой, тот ее не услышал. Он решил, что вымоется попозже. Не из-за холода и сырости, а из-за гнетущего душу октябрьского тумана. Когда он возвращался в мастерскую, до него донесся запах дыма от печей, который растапливал Санта-София де ла Пьедад, и он подождал на кухне, пока закипит кофейник, чтобы взять с собою свою чашку кофе без сахара. Санта-София де ла Пьедад спросила его, как всегда спрашивала по утрам, какой сегодня день недели. И он ответил, что вторник, 11 октября. Глядя на спокойное, позолоченное отблеском огня лицо, стоящее перед ним женщины, в реальности существования которой он в эту минуту, да, впрочем, и раньше, не был до конца убежден, он вдруг вспомнил, что однажды, в разгар войны, тоже 11 октября, он проснулся от инстинктивной, животной уверенности, что женщина, которая спит рядом с ним, мертва. Так оно и было. Он сохранил в памяти число, потому что женщина, за час до случившегося, тоже спросила его, какой сегодня день. Но даже вспомнив это, полковник Аурелиано Буэндиа все еще не заметил, до какой степени его покинули предчувствия. И пока закипал кофейник, он из любопытства и без всякого риска впасть в тоску продолжал думать о той женщине, имени которого он так никогда и не узнал, а лицо увидел уже после ее смерти, ведь она пришла к его гамаку, спотыкаясь в кромешной темноте. Той же дорогой приходило в его жизнь великое множество женщин, и поэтому он не вспомнил, что именно она в безумии первых объятий чуть не утонула в собственных слезах и за час до того, как умереть, поклялась любить его до самой смерти. Вернувшись в мастерскую, он не думал уже ни об этой, ни о какой другой женщине, и зажег свет, чтобы посчитать золотых рыбок, которых хранил в жестяной банке. Их было 17. С тех пор, как он решил не продавать рыбок, он делал каждый день по 2 штуки, и когда число их доходило до 25, снова расплавлял их в тигле и начинал сначала. Он работал все утро, с головой уйдя в свое дело, ни о чем не думая. И не заметил, что в 10 часов дождь усилился, и кто-то прошел мимо мастерской, крича, чтобы закрыли двери, а то зальет весь дом. И не помнил даже о самом себе, пока не вошла Урсула с едой и не погасила свет. «Какой дождь!» — сказала Урсула.
«Октябрь!» — ответил он.
Произнося это слово, он не поднял взгляда от первой за день золотой рыбки, потому что вставлял ей рубиновые глаза. Только кончив работу и положив рыбку в банку к остальным, он взялся за суп. Потом съел очень медленно кусок мяса, тушеного с луком, рис и ломтики жареного банана, лежавшие на той же тарелке. Аппетит его оставался всегда одинаковым и в хороших, и в самых тяжелых условиях. После еды ему захотелось отдохнуть. Из-за в некотором роде научно обоснованного суеверия он никогда не работал, не читал, не купался, не занимался любовью, пока не пройдут 2 часа, отведенные на пищеварение. Его вера в необходимость этого была настолько закоренелой, что несколько раз полковник Аурелиано Буэндиа задерживал начало военных операций, чтобы не подвергать своих солдат риску апоплексического удара. Он улегся в гамак, поковырял в ушах перочинным ножом и очень скоро заснул. Ему приснилось, будто он входит в пустой дом с белыми стенами, испытывая тягостное чувство, что он — первое переступающее этот порог человеческое существо. Во сне он вспомнил, что то же самое ему снилось прошлой ночью и еще много раз за последние годы, и понял, стоит ему проснуться, и все тотчас же сотрется в памяти, потому что его возвращающийся сон имеет одно свойство — вспомнить его можно только в таком же сне. И действительно, когда через минуту в дверь мастерской постучал цирюльник, полковник Аурелиано Буэндиа открыл глаза с полным впечатлением, что он нечаянно задремал на несколько секунд, и ему ничего еще не успело присниться.
«Сегодня не надо», — сказал он цирюльнику. «Увидимся в пятницу».
У него была 3-дневная борода, пестреющая седыми волосами. Но он не счел нужным побриться. В пятницу все равно надо стричь волосы, так можно сделать и то, и другое сразу. После нездорового дневного сна он покрылся липкой испариной, под мышками заныли шрамы от нарывов. Дождь перестал, но солнце все еще не проглянуло. Полковник Аурелиано Буэндиа звучно рыгнул и ощутил на небе кислый вкус супа. Это был как бы приказ организма накинуть плащ и отправиться в уборную. Он задержался там дольше, чем было необходимо, сидя на корточках над деревянным ящиком, из которого поднимался густой запах брожения. Потом привычка подсказала ему, что надо идти работать. В уборной он вспомнил, что сегодня вторник, и Хосе Аркадио II не пришел в мастерскую, потому что по вторникам банановая компания рассчитывается со своими рабочими. Это воспоминание, как всегда случалось с воспоминаниями в последние годы, незаметно навело его на мысль о войне. Он вспомнил, что полковник Гиринельдо Маркес однажды пообещал достать ему лошадь с белой звездочкой на лбу, да так никогда больше об этом и не заикался. Потом он стал перебирать отдельные эпизоды войны, но возвращение к прошлому не будило в нем ни радости, ни огорчения, потому что, не имея возможности избежать мысли о войне, он научился думать о ней спокойно, не тревожа своих чувств. По дороге в мастерскую он заметил, что воздух стал суше, и решил вымыться, но купальня была уже занята амарантой. И он взялся за вторую рыбку. Он уже приделывал ей хвост, когда вдруг солнце вырвалось из-за туч с такой силой, что, казалось, все вокруг заскрипело, как старый рыбачий шлюп. Воздух, умытый 3-дневным дождем, наполнился летающими муравьями. Тут полковник заметил, что давно хочет помочиться, но все откладывал это до тех пор, пока не кончит собирать рыбку. Как только он вышел во двор, в 4:10 до его слуха донеслись отдаленные звуки медных труб, раскаты большого барабана и ликующие крики детей. И в первый раз со времен своей юности он умышленно ступил в западню тоски и снова пережил тот чудесный день с цыганами, когда отец взял его с собой посмотреть на лед. Санта-София де ла Пьедад оставила дела, которыми занималась на кухне, и побежала на улицу.
«Это цирк!» — крикнула она.
Вместо того, чтобы идти к каштану, полковник Аурелиано Буэндиа тоже вышел из дому и смешался с толпой зевак, которые глазели на двигавшуюся по улице процессию. Он увидел облаченную в золотые одежды женщину на спине слона. увидел печального одногорбого верблюда. Увидел медведя, наряженного голландкой, который отбивал такт, хлопая ложкой по кастрюле. Увидел паяцев, выделывающих разные штуки в самом конце процессии. И после того, как все прошли, и на улице ничего не осталось, кроме залитого светом пустого пространства, летающих муравьев и нескольких зевак, завязнувших в трясине нерешительности. Снова встретился лицом к лицу со своим жалким одиночеством. Тогда он, думая о цирке, направился к каштану и, пока мочился, пытался продолжать думать о нем, но уже ничего не мог вспомнить. Втянул голову в плечи и застыл, уткнувшись лбом в ствол дерева. Семья узнала о случившемся только на следующий день, в 11:00 утра, когда Санта-София де ла Пьедад пошла на задний двор выбросить мусор и заметила, что к каштану слетаются ауры.